Аллилуйя. Я хочу поделиться сегодня одной деталью в контексте вашего праздника. Речь о церкви «Новая жизнь» здесь, в городе Киев. Чтобы 3 года – это такой существенный, я бы сказал, промежуток временной. И мы благодарны Богу не то, что за каждый год, мы благодарны Богу за каждый день. И мы не можем позволить себе считать день сей маловажным. Есть дни по-человечески очень малообещающих начал. Но мы всегда держимся за Бога, мы всегда уповаем на Него, зная, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу поделиться одной деталью, одним, на мой взгляд, очень, очень такой существенной деталью, очень важной деталью в строительстве Божьего дома. И пусть это послужит для вас ободрением, пусть это послужит для вас благословением. Потому что мы здесь как инструменты в руках Божьих. Церковь, каждая семья, каждый человек индивидуально. И есть вещи, которые в этом сотрудничестве с Богом, да, или в этом партнерстве с Богом непосредственно зависят от нас. Я хочу оставить вас с очень простой такой мыслью, с очень простым таким идеей для вашего служения, для вашего дальнейшего корпоративного путешествия. Давайте откроем сейчас книгу «Бытие». Книгу «Бытие», и мы обратимся к первой главе. Книга «Бытие», первая глава. Аллилуйя. Слава Иисусу, слава Иисусу, слава Иисусу. Открыли? Ну, Бытие 21 главу очень несложно открыть, да? Давайте мы немножко поменяем направление и все-таки пойдем чуть-чуть на север или наоборот на юг, то есть в книгу Второзакония. Кто-то звонит кому-то. Очень срочно. Книга Второзакония. Я люблю читать о церкви, люблю анализировать уже аналитику о церкви, о факторах, которые влияют на церковь, факторах, которые формируют церковь, факторах, которые способствуют ее эффективности или наоборот, вещам, которые удерживают ее эффективность как таковую. И в этом отношении написано очень много книг, в этом отношении сказано очень много речей. Я не думаю, что я буду приносить что-то новое, я не думаю, что я буду говорить что-то из ряда вон выходящее, я даже не преследую этой цели. Мое огромнейшее желание в этот праздник, ваш 3-летний юбилей, посеять определенные зерна, я бы так сказал, долгосрочности, чтобы, даст Бог жизни, 10 лет от сегодняшнего дня, или 20 лет от сегодняшнего дня, или 30 лет от сегодняшнего дня, мы все еще служили Господу. Все еще была церковь, новая жизнь, которая страстно любит Иисуса и которая безостановочна в достижении душ для Господа нашего и Бога. И опять-таки в этом ракурсе есть много вещей. Если мы говорим о церкви, если мы говорим о росте церкви, как можно говорить о росте церкви, не говоря о вере? Правильно? Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Бог воздает. Апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия. Нам нужна вера жить. Вера не только для воскресного собрания, чтобы прийти на воскресное собрание. Вера, чтобы жить. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Верой мы побеждаем. Верой мы побеждаем страх, верой мы побеждаем неуверенность, верой мы побеждаем болезни, верой мы побеждаем недостатки. Тем более вера нужна, чтобы увидеть церковь растущей. Если мы подойдем с другой стороны и начнем делать акцент на любовь, разве это маловажно? Конечно же нет. Сейчас пребывают эти три, говорит апостол Павел, вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. О вере важно говорить, но любовь больше. Любовь покрывает множество грехов. Любовь это, я так скажу, это огромнейшей силы сила. Поэтому, если мы уделяем внимание только вере и не говорим о любви, мы делаем себе ущерб, не так ли? И вот в этом ракурсе я бы хотел предложить вам книгу Второзаконие, 29 главу, и мы прочитаем несколько стихов, начиная с 10. «Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы сделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят перед лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Если у вас есть возможность, выделите это выражение «те, которых нет здесь с нами сегодня». «Те, которых нет здесь с нами сегодня». Давайте немножечко возвратимся для того, чтобы положить основание. Возвратимся в историю или в предысторию этого текста. Те, которые читают Священное Писание, вы знаете, к чему это имеет отношение. Это имеет отношение к израильскому народу. К израильскому народу, который стоит на берегу обетованной земли. Последние 40 лет они провели в пустыне. Они стоят на обетованной земле, они могут видеть ее, они, по сути, могут уже ее осязать. Остается Иордан, Иордан, который надлежит перейти, и они овладеют городами, которых не строили, виноградниками, которых не садили, и будут пить воду из колодцев, которых никогда не копали. Но перед тем, как войти в обетованную землю, перед тем, как они переступят Иордан или перейдут Иордан, Господь обращается к ним с очень важным словом, с очень существенным наставлением. Но к кому Он обращается в этот момент? Он обращается к тем, которым на время выхода из Египта было меньше 20 лет. Потому что все, которым на время выхода из Египта было больше 20 лет, пали костьми в пустыне. Поэтому Господь обращается к некому новому поколению, совершенно новой демографии, людям, которые большую часть своей жизни уже провели в пустыне, тем не менее им обетована и гарантирована земля, о которой было сказано их отцам. Вы здесь или нет? Я бы хотел, чтобы вы это уловили. Это очень важный момент. Бог обращается в этих словах, или Бог в этом обращении имеет дело с людьми новой демографии, или с людьми нового поколения, с представителями совершенно нового сезона в жизни израильского народа. Но разговор в 29 главе книги Второзакония не начинался в 29 главе книги Второзакония. Разговор в 29 главе книги Второзакония начался в 1 главе этой книги. И вот в 1 главе этой книги, в 10 стихе, в 11 стихе мы читаем такие слова. «Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленные, как звезды небесные. Господь Бог отцов ваших да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь». И да благословит вас, как Он говорил вам. Прислушайтесь к этим словам. Вот к этой новой демографии, как я уже сказал неоднократно, Бог обращается и свидетельствует им, что я уже благословил вас. Пустыня, может быть, далеко не самая лучшая дорога, тем не менее, она была не моим выбором. Вы избрали пустыню. Вы захотели задержаться в ней на все 40 лет. И несмотря на все это, я благословил вас. Ваша одежда не ветшала. Ваша нога не пухла. Я вам манну посылал каждый день. Столб облачный сопровождал вас днем, столб огненный сопровождал вас ночью. Я заботился о вас, я благословил вас, и даже вот в этих пустынных условиях я размножил вас. Вы многочисленны, вы не таковы, как и вы были в Египте. Даже пустыню я обратил для вашего блага. Вы сейчас на берегу Иордана, вы перейдете реку, вступите в обетованную землю, и я клянусь, Бог говорит, что я умножу вас в 1000 раз. Я сделаю вас еще больше. Поэтому я спрашиваю, о чем контекст разговора? Контекст разговора Бога со своим народом – это умножение или увеличение. Вы здесь или нет? И вот когда мы оказываемся в 29 главе, Господь делает очень небезынтересный акцент. По сути, мой диалог не только с вами присутствующими, мой диалог и с теми, которых сегодня здесь нету. Я добавляю слово «пока». Да, я вас уже благословил, я вас уже размножил, я уже открыл для вас двери, я уже ниспосылал для вас манну, у вас одежда уже не ветшала, ваша нога уже не пухла. Я был вашим Богом, я был гарантом вашей защиты. Я уже излил свой мир в ваши сердца. Вы уже видели мою руку и неоднократно, но когда вы перейдете в обетованную землю, я благословлю вас еще больше. Поэтому завет не только с теми, которые могут меня слышать, не только с теми, которые могут меня видеть, мой завет и с теми, которых еще здесь нету. И вот мой тезис. Служение настоящей евангельской церкви сводится к заботе о тех, которых еще здесь сегодня нет. Я повторю это еще раз. Что делает наше служение легитимным? Что делает наше служение правдивым? Что делает наше служение настоящим? Это когда церковь служит тем, которые вне ее стен. Когда церковь заботится о тех, которые вне ее пределов. Потому что Бог страстно желает и заключает свой завет не только с теми, которые внутри, но и с теми, которые извне. Поэтому меня будоражит вопрос. Если легитимными нас делает служение людям, которые вне наших пределов, что могу я сделать? Что зависит от меня? И вот здесь ряд компонентов, с которых мы начали. Это та же самая вера, не так ли? Потому что без веры угодить Богу невозможно. Это та же самая любовь. И этот лист можно продолжать до вечера. Но вот, на мой взгляд, есть одна деталь среди всего этого списка, без которой просто нереально быть частью растущей, без которой нереально быть частью умножающейся, без которой просто нереально быть частью постоянно цветущей церкви. Хотите узнать? Вот именно на это я и пришел сегодня сделать акцент. Потому что о вере вы уже наслышаны, о любви вы уже наслышаны, о сострадании вы уже наслышаны, и даже о том, о чем я хочу поделиться с вами, вы в равной мере наслышаны. Тем не менее, мое желание возбудить в ваших сердцах на этом празднике ваш здравый смысл. И если это слово прозвучит хотя бы для одного человека в этом зале, я буду считать себя очень счастливым человеком, чтобы наше дальнейшее совместное путешествие, оно было еще более результативным, и оно было еще более эффективным. Итак, о чем, по сути, будет идти речь? Речь будет идти о том, что вместе с верой, вместе с любовью, вместе с рядом других вещей, которые необходимы, даже фундаментальны в устройстве Божьего дома. Если вы записываете, можете записать, если не записываете, постарайтесь запомнить. Среди всего этого списка, как уже замечено было, мы не можем рассчитывать, что церковь будет растущей, будет эффективной, будет плодотворной, если она не объявила открытую войну духу критики. Потому что дух критики, он не может быть созидающим. Дух критики – это не дух Христа, поэтому не может быть созидающим. Кто-то скажет, что насчет обличения? Обличение – это не критика. Христос обличал и обличал очень строго, но Христос никогда не критиковал. Критика вообще – это намного больше, чем просто слова. Критика – это дух. И за ним стоит очень серьезная разрушительная сила. Критика разрушает человека на индивидуальном уровне. Критика разрушает семью. Критика разрушает дружбу. Не поднимайте руки сейчас. Критика разрушает церкви. Критика разрушает служение. И мы здесь, с чего я начал? Я начал с того, чтобы 10 лет, если Господь даст жизни, мы все еще были вместе. 20 лет, если Господь даст жизни, чтобы мы все еще были вместе. 30 лет, если Господь даст жизни, мы все еще будем вместе. И есть сила, которая выбьет вот это основание долгосрочности из-под наших ног. Это сила критики. Поэтому я хочу поощрить себя, я хочу поощрить вас, я хочу поощрить всю церковь, чтобы ваше корпоративное шествие это было шествием открытой войны. Духу критики в любой его форме, потому что он не может быть созидающим. Он не может быть созидающим. Первое послание Коринфянам, 13 глава. 4, 5, 6, 7 стихи. Слушайте внимательно. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, любовь не бесчинствует, любовь не ищет своего, любовь не раздражается, любовь не мыслит зла, любовь не радуется неправде, сорадуется истине, любовь все покрывает. Если любовь все покрывает, то она не может критиковать. Спасибо за одно аминь. Что-то очень тихо в этой баптистской церкви. Любовь все покрывает. Если любовь все покрывает, она не позволяет себе критиковать. Я хочу, чтобы мы посмотрели сегодня немножко другими глазами на одну историю из Ветхого Завета. И попрошу в этом случае открыть вас четвертую книгу Царств. Четвертое Царств, 2 глава, 17 текст. «Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему. И он сказал, пошлите, и послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его». И возвратились к нему, между тем, как он оставался в Иерихоне. Скажи, Иерихон. Скажи громче, Иерихон. И сказал им, не говорил ли я вам, не ходите? И сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша и земля бесплодна. И сказал он, дайте мне новую чашу и положите туда соли. И дали ему. И вышел он к источнику воды и бросил туда соли и сказал, так говорит Господь, я сделал воду эту здоровой, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровой до сего дня по слову Елисея, которое он сказал. И пошел он оттуда в Вифиль, скажи громко Вифиль. Когда он шел дорогу, и малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему, иди плешивый, иди плешивый. Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли 2 медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Оттуда пошел он на гору, кормил, оттуда возвратился в Самарию. Очень быстро. Для тех, кто не знает, я поощряю вас прочитать эту историю, имеющую отношение к пророку Елисею и Илии. Пришло время Господу сверхъестественным образом взять Илию с этой земли. Он один из двоих, который не увидел смерти. Енох и в его лице Илия. И вот они идут вместе. И Илия говорит Елисею, останься здесь, потому что Господь посылает меня дальше. Жив Господь, жива душа, я не оставлю тебя. И потом опять, жив Господь, останься здесь, Елисей, потому что Господь посылает. Нет, я не оставлю тебя. И вы знаете историю, они подошли к Иордану, он взял милоть, ударил по воде, вода расступилась, они прошли. И Илия спрашивает у Елисея, что тебе дать? Проси у меня, что тебе дать, прежде чем я буду восхищен. И он говорит, дух, который на тебе, пусть будет на мне. Помните историю, да? И они идут дальше, разговаривают, и вдруг колесница является огненно, забирает Илию в вихре на небо, эта милость падает, и все, что Елисей успел сказать, колесница Израиля и конница его, и вот эта вещь, которая упала от Илии, он поднимает ее, возвращается назад к Иорданию. Господь Бог Илии ударил по воде, и вода, сыны пророков смотрят и говорят: «О, почил пророк Илии на Елисее». И потом вот эта вся возня, пошли, может быть, куда-то Дух Господень где-то закинул его. Послушай, Дух Божий никогда никуда никого не закидывает. И они достали его просто, 50 человек. Ну, хотите искать, идите поищите. Поискали, не нашли. Он говорит: я же говорил вам, что это был билет в одну сторону. Илия, билет в одну сторону. Ищите сколько угодно, он все. Ушел. И вот после, и я хочу, чтобы вы сейчас отождествились его состоянием, состоянием Елисея. Он милость схватил, он по воде ударил, вода расступилась, ажиотаж, все говорят, а почил дух Илии на Елисея. Он в Иерихон приходит. И исторический Иерихон — это немаловажное место. Потому что Иерихон были воротами для народа израильского в обетованную землю. И Иерихон пал по семидневном обхождении. И когда они вошли в обетованную землю, Господь сказал: Иерихон, образно выражаясь, будет вашим первым плодом, будет вашей десятиной. Если вы хотите, чтобы земля обетования стала для вас благословением, первый сноп вы должны принести Богу. Вот почему я запрещаю вам прикасаться к чему-либо в этом городе. Но был Ахан, который нарушил, и проклятие пришло не на его дом, но пришло на весь израильский народ. Теперь я читаю книгу Иисуса Навина, 6 главу, 25 стих. «В то время Иисус поклялся и сказал: проклят пред Господом тот, кто восстановит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». Следите за мной, пожалуйста, дайте мне буквально 10-15 минут вашего пристальнейшего внимания. Иерихон пал не от содействия человеческой руки, но потому что Бог сверхъестественным образом открыл двери для народа израильского войти в обетованную землю. И когда падение стен города произошло, когда город был сожжен и предан проклятию, Иисус Навин говорит: проклят перед Богом тот, кто восстановит этот город. Что вы думаете? Третья книга Царств, 16 глава, 34 стих, можете не открывать, я очень быстро. «В его дни Ахиил Вифилянин построил Иерихон, на первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил врата его». Иисус Навин предает заклятию того город и говорит: проклят перед Богом тот, кто восстановит его. Столетия спустя появляется человек, который восстанавливает Иерихон на его основании и на имени своего сына. И вот в этот восстановленный Иерихон, принятой от Илии милостью, после расступивших вод Иордана, приходит Елисей. И неудивительно, люди встречают его, говорят: человек Божий. Положение неплохое, но жизни нет. потому что вода нехороша. Проклятие, которое Иисус, по сути, это признание, проклятие, которое Иисус Навин произнес, оно в действии. Пить не можем, готовить не можем. Более того, разродиться не можем. И Елисей, человек духа, берет чашу, соль, бросает в воду и говорит, от сегодняшнего дня, от этой воды не будет ни проклятия, ни бесплодия. Вы здесь или нет? Он продолжает свое путешествие дальше. И следующая инстанция – Вифиль. Вифиль означает «Дом Божий». На Вифиль никто проклятие никогда не произносил. И он приближается к Вифилю и к его удивлению. Из Вифиля выбегают дети, которые говорят ему, иди, плешивый. В подлиннике это звучало примерно так. Ха-ха-ха, пророк! Мы слышали, Илия вознесся. Может, ты попробуешь? Попробуй. Авось получится! Маленькие дети. Невольно задается вопрос. Как маленькие дети могли узнать то? Или как маленькие дети могли так обратиться к человеку Божию? Мы все знаем, что дети – это отображение родителей. Вот в силу каких-то причин Дом Божий, Вифиль, стал местом критики. Дом Божий стал местом антагонизма к помазанию и к помазаннику. До такой степени эти разговоры имели место за кухонным столом, что даже маленькие дети, как мочалка, были пропитаны всем этим. Хочется спросить, вам, малышня, что вам пророк сделал? В силу каких причин к нему столько ненависти, столько презрения, столько отчуждения, столько даже какой-то горечи, вот такого насмешливого отношения. Попробуй, вознесись, может, у тебя получится что-то. И вот у меня много тупиков, когда я читаю Священное Писание. Помогите мне, но я не понимаю этого места Писания. Он проклинает 42 ребенка, маленьких. Еврейские дети, они же, ой, кудрявенькие, ресницы вот такие, больше, чем у меня, глаза. 42 ребенка. Выходит медведица из леса и растерзала 42 ребенка. Я не знаю, как вы, но я задаюсь вопросом, зачем пророк делает это? Я хочу, чтобы мы сопоставили эти два города. Иерихон и Вифиль. Иерихон, на который было изречено проклятие, разрешился со своими проблемами и стал местом благословения, потому что земля была исцелена. И пророк провозгласил: от сегодняшнего дня в этой воде не будет ни проклятия, ни бесплодия. Если ушло бесплодие, значит, есть завтрашний день. Вифиль, дом Божий, наоборот. Из-за того, что он наполнен был духом критики, был наполнен духом критики до такой степени, что маленькие дети были заражены им. Я думаю, что пророк совершает это, на мой взгляд, даже священное действие, чтобы искоренить из места, именуемого Домом Божьим, любые ростки критики. И Вифиль, имевший будущее в лице своих детей, лишил себя будущего, потому что 42 ребенка были уничтожены двумя медведицами, которые вышли из поля. Друзья, мы делаем выбор, по сути, каждый день. Мы приходим к Богу с нашими проблемами, в нашей несостоятельности, с нашим прошлым, с нашим багажом. И Он в Своей благодати простирается к нам, спасает не по делам нашим, но по Своей великой милости и любви. Омывает нас от всякой скверны, от всякой неправды, делает нас новым творением во Христе Иисусе, призывает нас в служение для того, чтобы мы исполнили Его волю в надежде, что вот этот вирус критики, он никогда не войдет в нашего внутреннего человека. Он никогда не поразит наше ДНК. Вы здесь или нет? И Дом Божий, который, как я уже сказал, должен был быть местом присутствия, благодати, славы, измененных судеб, в силу каких-то причин стал вот такой фабрикой, за недостатком лучшего выражения, фабрикой критики и антагонизма и определенной неприязни. Какого порядка церкви будет церковь «Новая жизнь» в городе Киев? По образу Иерихона или по образу Вифиля? Будет ли наша вода исцелена раз и навсегда, чтобы у нас был завтрашний день, или наоборот, мы своим поведением, мы своими словами, мы своим заявлением лишаем себя будущего. Помните историю, которая имела отношение, опять-таки, к царю Давиду? Мы говорили о нем вчера и говорили о нем очень много. Христос, кстати, заявляет в Матфея в 6 главе, в 23 стихе: «Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Давид на радостях возвращает ковчег. С ковчегом связано присутствие, с ковчегом связано его чаяние, мечта восстановить служение. 24, он еще, быть может, не делился об этом с людьми, но у него есть видение восстановить служение 24 часа. И первые шаги сделаны, ковчег входит в город, и Давид, ну, безумствует, танцует, прыгает. Даже неистово ведет себя в радости перед Богом. И там где-то за каким-то окошком стоит родная жена, у которой глаз, если твой глаз будет темным, Христос сказал, все тело будет темным. Я не переставляю удивлять люди. Ей-то, царская дочь. Кроме царской дочери, ты еще и царская жена. Доступ ко всему. Живи, радуйся, Бога благодари. Есть люди, в жизни которых ставни закрыты на все. Здоровый, семья целостная, дети Богу служат. Нужды восполнены. На все это закрыты ставни. А вот одна щелочка, щелочка критики, открыта. Она ничего не видит. Она не видит благословения, она не видит детей здоровых, она не видит, что у мужа царство успешное, она не видит, что Господь заботится. Посмотрела через это окно. Ой! Сколько можно? Когда Давид на радостях возвратился домой, она с таким презрением к нему говорит: ой-ой-ой-ой-ой, Давид, как ты сегодня по-нашенски, как ты облажался сегодня? Как ты мог с такой позиции так низко просто. Смутило это Давида? Потому что наш завтрашний день, пожалуйста, запомните это, если считаете нужным записать, запишите, наш завтрашний день определяет наша же реакция на критику в наш адрес. Говорит, Мелхола, перед Богом, который предпочел меня твоему отцу, я буду рукоплескать, я буду безумствовать, я буду танцевать, я буду прыгать. Твои слова меня не остановят. Если я не ошибаюсь, это 6 глава 2 книги Царств. И у Мелхолы, дочери Сауловой, Библия даже не говорит, а у Мелхолы, жены Давидовой, у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей. Бог закрыл ее утробу, потому что Он не хотел, чтобы в родословной Давида, из которой придет Христос, были хотя бы крупицы хоть какой-то критики. Ее утроба была удержана от того, чтобы воспроизводить. Многие церкви не рождают в Царствие Божье, не потому что Бог против них. Их духовная утроба закрыта, потому что они наполнены духом критики. Я хочу, чтобы ваш 4-й, ваш 5-й, 6-й, даст Бог жизни, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й и так далее годы, ваша духовная утроба разродилась, чтобы Господь взял вас и нас в наш Ваал-Перацим. Но сегодня, я верю, мы созрели для качественного решения. Мы будем верить Богу, мы будем любить друг друга, и любовь все покрывает. И если любовь все покрывает, мы не позволим, чтобы дух критики овладел нами. Нету времени распыляться на вещи, которые не созидают. У нас не так много времени, чтобы сфокусироваться на самом главном, на созидающей силе Святого Духа. И она доступна для людей, которые верят Ему всем своим сердцем и которые позволяют Его любви наполнить все их естество. Если ты веришь, закричи громко «Халлелуйя!» Итак, пусть этот праздник Церкви «Новая жизнь» здесь, в вашем городе, будет коронован. Будет коронован присутствием Духа Святого, которое цепляет нас очень глубоко внутри. И мы, как этот город, говорим: «Господи, пролей Твою благодать на нашу воду». Мы отказываемся сегодня от всякой критики, мы отказываемся сегодня от всякого антагонизма, мы отказываемся сегодня от вещей, которые разрушительны по своей сути. И мы встаем на защиту Божьего дома, потому что мы не позволим, чтобы наш вифиль, вифиль «Новая жизнь», был наполнен людьми, которые всегда и всех и во всякое время критикуют. но от мала до велика мы будем славить Господа, потому что Он достоин всей хвалы и всей славы, и всей чести, и всей благодарности. Как я сказал, будем верить Богу и будем любить друг друга от всего своего сердца. Вы здесь или нет? Закричи громко «Аллилуйя!» Закричи громко «Аллилуйя!» Давайте помолимся, чтобы Его благодать в этот праздничный день, третью годовщину церкви, она наполнила нас. Ой, Господи, как Давид молился, испытай меня, зри, не на опасном ли я пути. Быть может, где-то уже в моем сердце пробиваются вот эти ростки критики. Помоги мне закрыть эту ставню, а наоборот открыть свои окна. Потому что я благословен, я в здоровье, у меня есть глаза, которые видят, у меня есть уши, которые слышат, у меня есть ноги, которые ходят, у меня есть руки, которые я могу поднять, у меня есть уста, которые я могу открыть, чтобы прославить Царя всех царей и Господа всех Господ. И от сегодняшнего дня и впредь мое сердце будет наполнено любовью, которая все покрывает. Во имя Иисуса Христа.